вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что вы можете задавать свои вопросы в рамках этого эфира совершенно бесплатно. К нам в студию приходят очень известные и очень качественные, скажем так, адвокаты с дорогими услугами. А у вас такая возможность задать вопрос бесплатно. Для этого работают все средства связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» и прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также вы можете нас видеть и, например, вопрос свой задать в YouTube-канале «Говорит Москва», Макс и Марина. Заходите, там есть чат, задавайте вопросы там. Ну и смотрите наши эфиры в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей и ВКонтакте «Говорит Москва 94 и 8». Говорим мы об автоделах сегодня, все вопросы, связанные с ОСАГО, с автомобилями, парковками, штрафами, пожалуйста, торопитесь. И есть новости у нас, Сергей, пожалуйста.
Ну, новостей серьезных пока нет, но есть кое-что обсудить. Например, везде было сказано, что вроде как с начала августа у нас дорожает ОСАГО. На самом деле это пока не так. То есть где-то примерно в июне, в конце июня ЦБ подготовил проект указания о расширении базовых тарифов, то есть минимального, максимального коридора базовых тарифов был подготовлен. Но пока вроде бы этот нормативный акт не прошел регистрацию в Минюсте, поэтому пока он в силу не вступил. Но раз он подготовлен, то могу предположить, что через какое-то время, может быть, в течение там 2-3 недель, он будет зарегистрирован, опубликован и вступит в силу. И предполагается, что стоимость ОСАГО, она может меняться, там тарифы базовые меняются для разных категорий транспортных средств, но в среднем там примерно на 25% может быть он либо дороже, либо дешевле. Но подозреваю, что, конечно, будет дороже, потому что мы знаем, сейчас на рынке ситуация очень нехорошая, запчасти дорожают, ремонт дорожает, поэтому страховые компании, конечно, воспользуются этим для того, чтобы как минимум для скажем так, рискованной категории водителей, молодые, неопытные там и так далее, да, для них они предложат, конечно, наверное, повышенный базовый коэффициент. Для тех, кто более опытный, у кого безаварийная езда, наверное, будут коэффициенты и понижены, но не думаю, что значительно, хотя вот по опыту могу сказать, что я покупал полис примерно в декабре, и выбор был довольно серьезный, разница была там чуть ли не в два раза, там от 3 500 рублей до 7-8. Вот как будет в декабре этого года, не знаю, но примерно, ну, скажем так, выбор все равно есть. Выбор есть, и цены на те предложения по стоимости ОСАГО, которые сейчас есть, они разнятся, ну, примерно там 40-50%, поэтому есть выбор.
А наш слушатель спрашивает, 471, где можно ездить на моноколесе? Я видел, как на нем ехали по проезжей части, где автомобиль ездит.
Ну, моноколесо, оно вообще находится вне правового поля, то есть это даже, как ни крути, и под мопед не подведешь, потому что некоторые электросамокаты, мы об этом много раз говорили, они подпадают под категорию мопедов, но моноколесо не подпадает, потому что оно имеет одно колесо, а не два. Хотя сам я наблюдал, меня на третьем кольце один раз обогнал господин на моноколесе. Формально он является пешеходным, формально его за это могут наказать сотрудники ГИБДД, если, конечно, догонят, но он не имеет права перемещаться по проезжей части, потому что он является пешеходом. И он как пешеход должен двигаться только так, как правила предписывают для пешеходов, то есть по пешеходным дорожкам, по тротуарам и так далее.
Угу. Попросите, пожалуйста, эксперта, пишет вечно недовольный Алексей Морозов, его отношение к инициативе депутатов штрафовать за неправильную парковку самокатов. Но не чушь ли? У нас не могут побороть такое явление, как езда без прав, на квадроциклах и тому подобное.
Что-то я не слышал про эту инициативу, но она ведь, да, она довольно странная, хотя бы потому, что самокаты, по крайней мере, пока электросамокаты, да даже если они подпадают под категорию мопедов, они пока не подлежат госрегистрации. Поэтому, соответственно, если он стоит в неположенном месте, то штраф трудно выписать собственнику по той причине, что у него нет госномера, и поэтому получается, что реально это сделать невозможно, пока сотрудник ГАИ, например, или там в Москве МАДИ, пока он не дождется владельца самоката, адвоката, чтобы его на месте задержать, составить протокол. Конечно, это представляется полнейшей глупостью, тем более, что, наверное, в нашей системе дорожного движения, ну, самокаты не самая главная вещь, и тем более в плане парковки где-то это не самая главная проблема, поэтому думаю, что если уж проблемы решать, то отнюдь не эти.
Угу. Спрашивает 1976 ОМ, что горит на Новорижском направлении. Друзья, там в Подмосковье на Новой Риге горит склад озона. Информацию всю вы можете получить в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите, читайте. У меня стаж 20 лет. Могу ли я учить сына ездить на машине, если она специально не подготовлена? Педали и зеркала, пишет 414.
Формально вы такого права не имеете, хотя я думаю, что если вы это будете делать на закрытых территориях, где-нибудь там на дачном участке или в иных подобных местах, то, наверное, никакого наказания вам не будет, поэтому не переживайте, но лучше, конечно, доверить это профессионалам, чтобы были изучены и правила в теории, да, и были навыки передвижения в реальности.
Бон Джови Джон, вы нам прислали, он прислал фотографию, видно, это снято с камеры, как он пересекает от парковки, ну, от тротуара припарковался, да, вот, значит, пересекает сплошную, и вот траектория его движения, ну, типа того, и, насколько я понимаю, штраф пришел ему за это.
Я так понимаю, машина такси или каршеринга, да?
Нет, это обычная его машина, да.
Но в любом случае, если машина пересекает сплошную линию разметки, то как минимум это уже нарушено.
Одну, да.
Так это как
парковаться тогда нельзя было, что ли? Это выделенка для транспорта.
К сожалению, есть такая проблема в нашем городе, да, есть места, куда заехать без нарушений невозможно, но, тем не менее, нарушать эту разметку нельзя. И в ряде случаев, и нам сюда тоже звонили, слушали, рассказывали, когда им приходит штраф и за движение по выделенной полосе 3000 рублей, и за пересечение сплошной линии разметки, которая эту полосу ограничивает. Поэтому здесь нарушения есть, и, к сожалению, вряд ли есть смысл оспаривать.
Очень длинное сообщение прислал слушатель. Смысл короткий, объясню таким образом. Он был, значит, на каникулах в Краснодарском крае, нарушил два раза там правила, ему пришли, ну, как бы он понимает, что он нарушил, ему не выписали штраф, ждать ли ему из Краснодарского края в Москве эти штрафы, потому что прошел уже месяц, но ничего нигде нет.
Теоретически они могут прийти позже, потому что базы данных, они как бы общие, но при этом, в общем-то, они немножко различаются на региональном уровне, поэтому если там какое-то нарушение было выявлено, да, впрочем, и в Москве до недавнего времени штрафы приходили через месяц-полтора после нарушения, поэтому думаю, что если там были нарушения, то теоретически штраф может прийти еще в течение ближайшего, допустим, месяца. Хотя нужно понимать, что в регионах камер гораздо меньше, чем в Москве, поэтому я думаю, что далеко не каждое нарушение там наказывается, поэтому штраф может и не прийти. Но в любом случае нужно быть более внимательным, потому что если вы нарушение допускаете в регионе, то обжаловать его там сложнее, так как обжаловать нужно по месту нарушения. Соответственно, из-за небольшого штрафа опять ездить туда, это не очень удобно.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Владислав меня зовут. У нас вот какая проблема. 31 января умер тесть, к сожалению, из-за ковида. Вот, а сейчас теща вступила в права наследования и хочет продать его машину. Но с машиной вот какая история. В 2018 году тесть поменял двигатель на контрактный. Он его не узаконил, документов на него никаких мы не нашли. Что нам теперь делать?
А двигатель имеет номер? Есть на нем номер?
Вы знаете, там плашка внизу, она маленькая такая, над самым лонжероном. Вот до нее добраться, ну, просто нереально. Я пробовал очистить, не читается.
Вы знаете, в чем тут вопрос? Если был установлен двигатель от точно такого же автомобиля, от точно такой же марки и модели, то проблем быть не должно. Почему? Потому что двигатель отныне, он не относится к основным агрегатам автомобиля, и хотя при регистрации данные его в регистрационные документы вносятся и в базу ГАИ тоже, но при смене двигателя не нужно обращаться в ГАИ как отдельное мероприятие делать, и сведения о смене двигателя, о смене номера, они вносятся при первом же регистрационном действии. То есть, если двигатель соответствует марке и модели автомобиля, то когда машина эта будет продаваться, при перерегистрации на нового собственника машину осмотрят, и сотрудник ГАИ просто внесет в документы новый номер этого двигателя. Uh-huh. Вот иногда я слышал, бывают проблемы, если на двигателе нет номера, тогда иногда придираются, хотя, на мой взгляд, незаконно, потому что, в общем-то, если двигатель не является основным агрегатом, то номер, который на нем есть, он носит, может быть, чисто информационный характер и никаким препятствием для регистрации быть не должен. Но иногда спасибо. Придираются, потому что в этом номере двигателя зачастую заключается именно то, для какой марки и модели он предназначен. И не всегда сотрудники ГАИ могут убедиться, что этот двигатель предназначен именно для этой марки и модели машины. А если он не предназначен для нее, хотя и установлен, да, то это означает то, что в машину были внесены изменения в конструкцию, которые нужно очень долго и нудно легализовывать.
Все, понял, спасибо.
Пожалуйста, да, удачи. 7373948, к телефону прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Евгений, Максим.
Здравствуйте.
За эфир. Может быть, не по адресу вопрос, но вот все-таки я сейчас еду по Королеву, вот вижу, езжу, на встрече едет маршрутка с людьми, и открыта дверь входная. Вот это как вот, как это можно, скажем так, охарактеризовать?
Людям или, жарко.
Оценку правовую.
Нету кондиционера.
Но это прямое влияние на безопасность.
Перевозки пассажиров.
Да, я думаю, это нарушение
спасибо
правил
большое,
перевозки,
Евгений.
Но
спасибо.
Если вы ближайшему патрулю ГАИ сообщите, хотя почему бы и нет, попробуйте сфотографировать эту машину, попробуйте написать заявление в ГИБДД, возможно...
У нас наша ведущая Евгения Волгина была свидетелем точно такой же поездки, точно так же сфотографировала, куда нужно, там куда-то она отослала, ноль никаких, ноль эмоций было.
Не совсем так, возможно, контролирующие органы, а поверьте, за этими органами, за этими структурами, там такси и, и перевозчики пассажиров, есть очень много структур, контролирующие их, возможно, была неприятная беседа с владельцем этой компании. Если мы сообщим об этом в ГАИ и в компанию, которой машина приписана, не исключено, что, может быть, прямого штрафа не будет, никого за это не накажут и не посадят, но лишний раз на эту компанию внимание обратят, и при следующей проверке, конечно, наверное, какое-то внушение им сделают. Безусловно, это недопустимо, потому что человек может на ходу выпасть из такой машины.
Конечно. 7373948, это телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир.
Здрасте.
Да, Владимир.
Так, знаете, хочу юристу вопрос задать. Значит, имею гараж законно оформленный в Москве.
В собственности.
И нерадивые автолюбители ставят свои машины, ну, как бы стоянка перед воротами. Нельзя ни въехать, ни выехать. Вопрос такой. Если я поставлю стояночный барьер у своих ворот гаража, нужно разрешение.
А гараж расположен где? В ГСК или на улице, во дворе?
Да, в ГСК, но там забора нет, там ГСК такой. Ну, зарегистрированный, и земля в собственности.
Честно говоря, я не вижу здесь никакого нарушения, потому что если кто-то поставил машину так, что вы не можете выехать, припарковаться или заехать, да, то формально это нарушение ПДД. Конечно, ГАИ этим заниматься не будет, они не очень любят по таким поводам выезжать, но если вы перед своим гаражом, который в собственности, поставите какой-то барьер, который можно в случае чего легко убрать, да, то на самом деле я никакого нарушения не вижу, потому что вы здесь ничью землю не занимаете и никому препятствий не создаете.
Еще, знаете, где-то я слышал, что 5 метров от кромки ворот, ну, от гаража, тоже считается гаражной как бы территорией.
Ну, вот не могу это вам так... навскидку сказать, я думаю, что не нужно здесь глубоко теоретизировать, просто сделайте, как я сказал, я думаю, что проблем не будет.
Все, спасибо, благодарю
вас. Спасибо вам, да, всего доброго. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Да, да, здрасте.
Вы знаете, я вот недавно был, так сказать, приезжал на рынок, там в теплом стане рыночек, и ни знаков ничего не было. И просто стоял такой черный забор, и я поставил вдоль заборчика, поставил машину. Но была просто желтая линия. Мне пришел штраф 3000 рублей.
А линия была прерывистая или сплошная?
Сплошная линия была, вдоль забора, знаков нет никаких вообще.
А дело в том, что сплошная линия запрещает остановку. То есть это один из тех запретов, который наряду со знаком или наряду с другими прямыми запретами в ПДД, это запрет на остановку. Поэтому то, что пришло штраф, если вы стояли вдоль сплошной линии, то, к сожалению, это законно.
Понимаете, это территория рынка вообще закрыта, не проезжая часть. Знаков нет никаких вообще.
Ну, ПДД у нас действует на всей территории, не только на территории проезжей части, но и на территории рынков и других прилегающих территорий. То есть формально это прилегающая территория, а на прилегающей территории движение производится тоже в соответствии с ПДД. Если там есть какие-то знаки, что-то запрещающее или регламентирующее, или разметка запрещающая, то ей тоже нужно следовать. И поэтому при ее нарушении наказание, на мой взгляд, абсолютно правомерно.
То есть оспаривать без порезка, да?
Да, вам нужно посмотреть, что вам вменяется в вину в нарушении, если вам вменяется вину...
12.15 статья.
Нет, статья, это понятно. Это статья, которая предусматривает наказание. А какой конкретно запрет вы нарушили? Нарушение требований знаков, разметки, чего-то еще. То есть там должно быть написано, что вы осуществили стоянку в зоне действия запрещающего знака, в зоне действия пешеходного перехода, в зоне действия разметки и так далее. То есть какой конкретно пункт ПДД, какой запрет был нарушен?
Вы знаете, просто я уже оплатил давно, и знаете, мне кажется...
Ну вот нужно обращать внимание, потому что статья предусматривает наказание, но нужно посмотреть, в чем заключается нарушение конкретного запрета, потому что запреты и ограничения на стоянку и остановку, их очень много, и каждый из них имеет свое наименование. Это нарушение требований знаков, разметки. Есть и другие запреты, которые и без знаков и разметки действуют. Поэтому нужно всегда смотреть не на статью, по которой наказывают, да, а на то конкретное нарушение ПДД, которое допущено вот в сфере остановки или стоянки.
Хорошо, спасибо.
Спасибо вам, да, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем слушать ваши вопросы. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Здрасте.
Пожалуйста, ваш вопрос, Владимир.
Да, я хотел бы узнать, вот парковочное место, ну, Цодовское.
Платное.
В течение какого времени я должен оплатить? Потому что я как-то попал на 5000 на этих.
Если вы имеете в виду платную парковку, то, к сожалению, срок очень небольшой, он составляет 5 минут. Раньше было 15 минут на оплату и 10 минут для того, чтобы машину убрать после завершения парковочной сессии. Сейчас дается только 5 минут, поэтому все свои маршруты планируйте так, что необходимо точно определить место парковки, номер и оплатить.
Ага, это если я не уехал в течение 5 минут?
Не совсем так. Вас должны сфотографировать. Сначала проходит или приезжает инспектор один раз, машину фотографирует, а потом он это делает спустя там больше 5 минут. Хотя были случаи, когда проходило буквально там несколько секунд больше 5 минут и прилетал штраф. Да, бывает такое, потому что некоторые платят смс-ками, отправили смс, подтверждение начала сессии не приходит. Вы ждете, думаете, что делать, потом бежите искать паркомат. 5 минут, естественно, проходит. В это время второй снимок и штраф. Поэтому лучше, конечно, пользоваться мобильным приложением, которое позволяет точно определить место, номер парковки и оплатить. Но у вас есть 5 минут для оплаты. То есть поиск парковки, поиск номера, места, способ оплаты – это все наши проблемы. То есть у нас есть просто 5 минут с момента размещения для того, чтобы оплатить парковку. Если нет, тогда может быть штраф, но опять же он рассчитывается, исходя из интервала между первым и вторым снимками.
А, первым, вторым. А смотрите, я стоял в одном месте, да, в начале улицы, пытался оплатить. У меня не получилось через паркомат, у меня парковочная карта. Потом я прошел планшетник, он сфотографировал меня, я видел его. Вот, потом я думаю, поеду, я у него спрошу, как мне оплатить, потому что у меня приложения нет. Я переехал по этой же улице, только в конец улицы, ну, как бы пытался его догнать, но я его так и не нашел. Пока я...
А зачем вы его догоняли? Что вы хотели сделать?
Чтобы отобрать планшет?
Я хотел, чтобы он мне помог оплатить.
Просто. А, пока он вам разъяснял бы, то штраф все равно пришел бы. Поэтому если вы...
В это время проехала... Но я уже переехал в другое место... Но проехала машина их с фотокамерами, со всеми.
А вот это тогда странная история, потому что должны фотографировать на одном месте, ибо если вы на одном месте припарковались, у вас есть 5 минут для оплаты, если вы с этого места уехали, то все, парковочная сессия завершена, срок для оплаты не нарушен, потому что вы с места уехали. И даже если вы формально встали на другое место, соседнее, да, то у вас начинается новая парковочная сессия, и вы должны по новой оплачивать, по новой даются 5 минут. Поэтому, если у вас два снимка с интервалом даже больше 5 минут, но в разных местах, то, на мой взгляд, здесь нарушений нет. Хотя не исключено, что машина сфотографировала ваш автомобиль сразу же после того, как прошел человек с планшетом, поэтому тут нужно смотреть фотографии, что конкретно на них изображено.
А где это можно посмотреть? Куда я могу обратиться? Понимаете, я...
Вам должна прийти письменная копия, бумажная копия постановления, и там указывают, там должны быть впечатаны снимки вашего автомобиля, где указывается место, время, и смотрите время нарушения, то есть время парковки, там два снимка, и на каждом снимке указывается время размещения транспортного средства. Между ними должно пройти не более 5 минут.
Да, у меня только на телефон пришло, и стоит метка, где я первый раз стоял, и все.
То, что пришло на телефон, внимание не обращайте, ждите постановления. Официальным документом является постановление, потому что вся информация, которая приходит в телефоны, в мессенджеры и в прочие банковские приложения, там зачастую очень часто указывается неправильное место нарушения, даты и так далее. Поэтому ждите, вас просто уведомили, что есть штраф, а теперь будьте внимательны и проверяйте или Почту России, если у вас нет госуслуг, или проверяйте госуслуги, если у вас туда приходят все документы.
Спасибо, действуйте. Благодарим. Извините, очень много времени мы не можем уделять. А если я заметил, как мое авто сфотографировали, пишет Максим Милотов, то на сколько нужно сместить авто, чтобы второе фото было уже на другом месте?
Это вопрос...
какой-то запрещенный вопрос вы задаете нам.
Нет, ну здесь, может быть, слушатель хочет схитрить. Да, он видит, что его первый раз сфоткали, он хочет машину подвинуть с тем, что второго снимка с этого места не было. На самом деле, сколько метров нигде не написано, поэтому я думаю, что нужно смещать ее так, чтобы проходящий господин там с велосипедом, с планшетом не мог сфоткать того же ракурса. Но имейте в виду, что у нас есть и камеры, которые висят на столбах, так называемый Street Falcon, и они фотографируют машины со столба, поэтому иногда это все бывает в зоне действия одной камеры, и такой фокус может не пройти, хотя, опять же, если камера фотографирует большой панорамный снимок, там будет видно, что машина сместилась, поэтому такой снимок может подсказать, что машина действительно первое место не оплатила, но она там стояла менее 5 минут. Поэтому каждый раз, в любом случае, смотрим внимательно фотографии в постановлении с указанием места, времени и, самое главное, даты стоянки времени.
Здравствуйте!
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей,
два здравствуйте. Два вопроса, если можно. Первый. Могу ли я осуществить остановку, допустим, если идет линия, выделенная под автобус? Не нужно высадить пассажиров.
Нет, вы не можете, потому что для того, чтобы на этой линии запрещается и остановка, и стоянка. Тем более, что если вы будете на нее заезжать через сплошную линию, то вам, конечно же, придет штраф, а возможно и два штрафа.
Так, а что, высаживать посреди проезжей части, что ли?
К сожалению, надо ехать и искать то место, где можно эту разметку пересечь, то есть там, где она совмещена с прерывистой. В иных местах эту разметку пересекать нельзя, и тогда может прийти, как я уже говорил, два штрафа. Один за выезд на выделенную полосу, а другой за пересечение сплошной линии разметки, который эту полосу отделяет. Поэтому, если вам нужно даже высадить, к сожалению, нужно строить маневр таким образом, чтобы эту линию не нарушать. Потому что если вы ее нарушаете, вы нарушаете линию, и вы еще в нарушении правил оказываетесь на выделенной полосе, и штраф будет 3500. Ну, со скидкой, конечно.
То есть, неважно, допустим, даже если там какая-то неисправность с автомобилем, грубо говоря, загорелся, да, не дай бог.
Если неисправность, история другая, это будет вынужденная остановка, но придется ее доказывать, потому что если машина, не дай бог, загорелась, там на снимке будет видно, что это ЧП произошло, да. А если машина, например, забарахлила, и вы встали, там что-то подергали или провода и поехали дальше, никуда не обращались, его кадры не вызывали и в сервис не ездили, тогда будет вопрос, а чем вы докажете, что у вас была неисправность.
И понятно.
Так, а что здесь такой, все очень тонко.
Ехал по Люблинской, очень спешил, на самом деле, была пробка, выехал, опять же, на Выделенку, проехал два светофора, пришло два штрафа. То есть, получается, у нас каждый штраф делит светофор, да, проезжающий?
Каждая камера стоит на своем месте, и, соответственно, если она вас в разных местах зафиксировала, то формально будет два нарушения. Хотя, конечно, это немножко не совсем справедливо, потому что так можно поставить камеры через каждые 15 метров, и каждый раз это будет новое нарушение. Но пока вот у нас в Госдуме об этом говорили, что нужно как-то урегулировать количество камер на определенном участке. Пока этого нет, получается, что камеры висят, например, на... СВХ, я видел, камеры висят в одном месте буквально через один столб. Там висят камеры.
Да, у меня с интервалом получилось 2 минуты, 2 штрафа.
Да, да, да. К сожалению, это законно, потому что формально камеры фиксируют машину в разных местах, а если разные места, то это разные нарушения.
Спасибо, да. Так, Сергули спрашивает, машина CODD снимает припаркованные машины и справа по движению или и справа, и слева?
Честно говоря, не знаю, насколько я помню, они фотографируют только машину попутно своему движению, потому что у них так настроена оптика. Но имейте в виду, что в Москве, вот как раз с августа месяца появился эксперимент, на крышах машин то ли ГАИ, то ли ЦУДД стали ставить обзорные камеры на 360 градусов, которые осматривают все вокруг, отслеживают нарушения, проверяют машины на угон и так далее. Поэтому наблюдение за нами стало еще более подробным.
Мне кажется, скоро надо уже самим себя штрафовать. Знаете, припарковался, понимаешь, что не скрыться уже, сразу идешь и заявляешь: «Здрасте, я вот не успел оплатить, оштрафуйте меня»,
думаю,
потому что
так
же камер везде натыкали.
Если камер натыкана, пускай они и штрафуют. Почему нам нужно самим за себя платить? Если нас везде смотрят, наблюдают, пускай тогда и списывают деньги сразу.
Сергей Радько, автоюрист, сегодня у нас в программе «Народный адвокат». После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве, друзья. Мы продолжаем. В студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Автодела. Тема сегодняшней программы. Все средства связи работают. Напомню, что вы можете не только слушать, но еще и смотреть YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина. Там есть возможность задать вопрос. В телеграм-канале «Радио Говорит МСК» помимо новостей трансляция. Также ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8. СМС +7 925 88 88 94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Это можно писать сообщение. И прямой эфир 8 495 7373 94,8. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Максим. Сергей Александрович, это Марина. Я вам писала вот по поводу...
Как это называется? По поводу запрета на регистрацию автомобиля, да, я помню.
Да, вы там спросили про варианты. Вот, я хотела пояснить, но у него от 17 марта запрет. У него еще есть машина, у него обе запреты.
Смотрите, вот вопрос в чем? Вы купили машину, да? Да. Пристав наложил запрет на автомобиль по долгам прежнего собственника, так?
Да.
Вопрос в том, когда он наложил запрет, после приобретения вами автомобиля или до?
До нашего, до.
Вот получается, что если он...
Хозяин не знал.
Ну, хозяин формально должен был знать, потому что у него есть долг, который возник по каким-то налогам или судебным решениям. Да, значит, в отношении возбужденного производства, которое ведется приставом, и он ввел ограничения. Что получается? Формально собственник машины, продавец, да, он не имел права машину отчуждать, потому что она была под запретом. То есть по закону, по общему правилу, да, когда продается товар, неважно, машина, квартира, что-то еще, он должен быть передан таким образом, чтобы это не создавало проблем в использовании по прямому назначению. То есть свободным от прав третьих лиц, от арестов и ограничений и так далее. Поэтому что у вас есть возможность? Или как-то давить на этого продавца, чтобы он заплатил свои долги, и тогда пристав снимет ограничения с автомобиля.
Что мы делаем? Три месяца, но пока без правил.
Или второй вариант, поскольку он передал вам машину, которую вы не можете использовать по назначению, вы не можете ее перерегистрировать, да, то в этом случае это означает, что с точки зрения закона вы как покупатель лишаетесь того, на что были вправе рассчитывать. И в соответствии с законом можете требовать расторжения договора купли-продажи. Именно потому, что он был совершен с нарушением. То есть вам передали машину, которую вы не можете по ее назначению использовать. Другое дело, что суд по расторжению договора может длиться очень долго, и проблемы еще со взысканием денег с него, но это единственный вариант. Ну, два вернее. Чтобы как-то заставить его погасить долги, чтобы было снято это ограничение. Или второй вариант — судиться с ним по вопросу о расторжении договора купли-продажи.
А если вы...
Да.
Вы получили ответ?
Да, Сергей Александрович, а вот такой момент. А вот приставы тоже ничего, мы давить на приставов ничего не можем.
Они приставы могут, скажут, мне заплатите долг, и я сниму ограничение. Ему все равно, кто заплатит, вы, он, я или кто-то еще. Поэтому
пристав... А большой долг-то?
Ну, из того, что было, осталось 32 400.
Ну, ой, сумма приличная, кажется... пока пристав не получит эти деньги, тем более в бюджет, да, он, конечно, ограничений не снимет, и ГАИ машину не перерегистрирует.
Да, вы знаете, вот, ну, конечно, это жалко свои деньги платить, но конечно, если вы купили машину, не знаю, я бы заплатил эти 32 тысячи.
Не, ну вы чтобы понимали, это не легковая, это не для баловства, это у нас рабочая машина, грузовичок.
Ну вот, как бы, по-моему...
Видно, у вас из-за этого работа тормозится, верно?
Да.
По-моему, еще мне писали, что вы не проверили машину перед приобретением.
Да, вот здесь и сейчас, ну вот. Что теперь клянуть нас за это? Ну вот, но он знал, мы ему сказали, на сегодня мы ему это сказали, когда узнали.
Его желание говорит, машину
завтра,
продать.
Завтра.
Вот, поэтому при приобретении автомобиля...
Да, он сказал, завтра заплачу, и завтра это уже 3 месяца.
Понимаете, даже если он сказал бы, что я заплачу завтра, ведь снятие ограничений с автомобиля иногда занимает тоже несколько недель. То есть пристав получил деньги, пока он там проверит на депозите,
ну,
пока
да,
он...
Да, это я знаю уже, там процедура, депозит, это я уже проходил. Да, я просто думал, знаете, как сейчас можно прийти, показал, и тебе сняли, как у меня было до этого.
Да сейчас даже к приставу попасть достаточно тяжело, они...
Не, очень просто сейчас попасть, по записи, все ерунда.
Я вот нам звонил звонил слушатель, говорит, что он не может дозвониться даже, не то, что
попасть. Дозвониться нереально.
Не надо звонить, нужно идти. Вот я 3 месяца хожу, два раза, как на работу.
Он поэтому... говорит, в его районе потребовали, чтобы записываться заранее.
Да, через госуслуги,
да. Да, ну буквально вчера я был у приставов, но, правда, я не на приеме, а подавал исполнительный лист, спокойно приняли, пропустили, то есть у них там принимают документы.
Да, понятно. Там все адекватно.
Свободно. Спасибо большое.
Ладно, я поняла. Спасибо.
Да, действуйте. Дмитрий Антошкин спрашивает. Здравствуйте. Последние, передние стекла наполовину тонированы, 50 на 50. Снизу темный, сверху светлый. ДПСник может наказать? Задал нам
может
вопрос
наказать.
В YouTube-канале.
Может наказать, потому что передние стекла должны обеспечить светопропускаемость не менее 75%. Соответственно, если какая-то часть стекла не пропускает такой свет, то это означает, что стекло не соответствует требованиям, и, соответственно, здесь может быть наказание. Поэтому лучше с этим не шутить, потому что такая машина, она в потоке выделяется, и инспектор, конечно, с радостью ее остановит.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, говорите.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Юрий Немами меня зовут.
Здрасте.
Вопрос такой. В двух округах лишили за пьянку с разницей полчаса. Сроки как пойдут? Друг за другом или...
Да, сроки пойдут один за другим. То есть сначала суд рассмотрит первое дело, пойдет срок лишения, и, соответственно, потом по второму делу пойдет срок лишения. То есть один за другим, один срок
пойдет... 3 года в сумме.
Да, один срок начнется после истечения другого.
Понял. Спасибо.
Пожалуйста. Добрый день. Могут ли ГИБДД лишить водительских удостоверений, если управлять велосипедом, мопедом, самокатом в состоянии опьянения?
За велосипед не могут, хотя их. У нас были такие, да, кстати, можно ведь просто не показывать. Были якобы случаи, когда велосипедистов лишали, но это не совсем, вернее, это совсем незаконно, потому что велосипедист, он не водитель, он так и именуется в ПДД велосипедистом. Что касается мопеда, то могут лишить, и правильно, потому что для управления мопедом требуется специальное право, подтверждаемое удостоверением, и мопед подпадает под категорию транспортных средств, которые как раз и есть в кодексе об административных правонарушениях за пьянку. То есть под статью 12.8 они подпадают. Для управления мопедом требуется любое удостоверение любой категории, либо категории М, поэтому если владелец мопеда пьян, то, соответственно, наказание для него как для водителя. Что касается электросамокатов, то много раз говорил, ситуация здесь неоднозначна, потому что некоторые электросамокаты, те, у кого мощность больше 250 ватт, они подпадают под категорию мопедов, даже если они не похожи на мопеды, а по сути как бы являются детской игрушкой. Но если у них такова большая мощность, а как ее определять, это отдельная история, да, но случаи уже есть, когда владельцев таких мопедов, самокатов признавали владельцами мопедов со всеми вытекающими в виде лишения права управления за пьянство.
Припарковался в районе резидентского разрешения на место для разгрузки. Господа, ставьте запятые, пожалуйста. Получил крупный штраф. Ввиду малой информативности был очень расстроен. Но это не вопрос, это просто человек.
Это к вопросу о том, что нужно внимательно парковаться. Есть места, например, платная парковка, например, вот могу назвать там напротив бывшего Макдональдса около ВДНХ, да, там парковка есть платная, но она там только для автобусов. Там она даже разметку имеет такая длина, как вот для автобуса, поэтому там формально парковаться нельзя. Даже те, кто выбегают на минутку, все равно нарушают. Поэтому имейте это в виду и смотрите внимательно на знаки, потому что действительно есть места, которые платная парковка, но только для автобусов либо грузовиков.
Угу. Так, телефон работает, все работает. Вопрос такой. Добрый день, корпоративный авто. Первый водитель нарушил правила, штраф 500 рублей. Второй водитель совершил тоже нарушение, штраф уже 5000 рублей. Как повторное нарушение? Как оспорить? Кто должен платить?
Взыскать вы можете с водителя, если он в штате. Тут уже все это регулируется нормами трудового законодательства, потому что он совершает административное правонарушение и тем самым причиняет ущерб. Хотя вопрос неоднозначен, но тем не менее, формально это можно. Что касается правомерности, то все правомерно, потому что если машина корпоративная, то есть она зарегистрирована на юридическое лицо, да, то штраф назначается этому самому лицу как собственнику. И кто был за рулем? Директор, владелец, другой человек, его родственник, знакомый, штатный сотрудник, нештатный, не имеет никакого значения. Первый раз камера зафиксировала нарушение, пришел штраф 500 рублей. Второй раз за это же нарушение, оно уже будет повторно, потому что привлекается то же самое юридическое лицо. Если оно считает себя невиноватым, тогда оно должно обжаловать штраф и доказывать, что за рулем находилось другое лицо.
7373948, код 495. Добрый день.
Добрый день. Марина.
Здрасте.
Москва.
Здрасте. Да,
Марина. Вопрос такой. Вот в автомобиле есть детское кресло. Ребенок 2 года. не сидит, капризничает. Мама берет на руки, и вот через какое-то время останавливает инспектор ПДД. Вот как здесь, какое отношение?
Есть штраф наказание? Платить есть, штраф 3000, потому что дети должны перевозиться только в кресле, обеспечивающем безопасность. Тут норма однозначная.
То есть тут не входит, перебиваю, не входит момент такого человеческого отношения.
К тому же здесь...
Ребенок капризничает, плачет.
Нет, это прямое влияние на безопасность, тем более, что лучше пускай он немножко поплачет, чем, не дай бог, ДТП, и он пострадает. Все-таки последствия ДТП при резком торможении, даже на небольшой скорости, ни одна мама ребенка, даже грудного, на руках не удержит. Поэтому последствия можете себе представить, лучше все-таки в кресле перевозить в любом случае.
Вот такие правила. Да, спасибо вам. Добрый день, как вас зовут? Алло. Да, это радиостанция «Говорит Москва». Как вас зовут?
Владимир.
Слушаем ваш вопрос, Владимир.
Вы знаете, у меня такая ситуация, вы знаете, у меня случилось ДТП, я нечаянно, электросамокатом. Ну вот суд назначил мне решение прав. А вот там же, вот если легкое повреждение, да, то значит, или штраф, или этот. Или
там альтернатива, да. Это, видимо, в Москве было, да?
Протестуем в городском суде. Вообще есть возможность протестовать или нету?
А если у вас вопрос только в том, можно ли снизить наказание, теоретически можно, хотя, насколько я знаю, московскую практику суды почему-то не хотят снижать наказание, хотя действительно по части 1 статьи 12.24 там есть и штраф, не только лишение.
Сейчас, а еще раз, вы сказали, альтернатива, есть штраф, а есть что, лишение прав? У вас что случилось?
ДТП с электросамокатом, виновник водитель.
Вы, все понятно.
Да, так,
переехал, да, вот, проехал, значит, где Бриздебра, метропплощадь, потому что у меня 4 метра Нива, и еще до Зебра еще 5 метров. А он утверждает, что он, значит, я его отбросил, а у меня была вот даже...
Жуткая связь.
ГАИ, у меня был пикан...
Мы поняли все, мы поняли вопрос, все, слушайте ответ, просто очень плохая нечистая связь. Слушайте, пожалуйста, по радио.
Тут нужно определиться, какую позицию занять, или доказывать полностью невиновность, то есть делать какие-то расчеты, экспертизы, которые нужно было делать в суде первой инстанции, да, и доказать, что вот при этих обстоятельствах вы, допустим, не могли видеть электросамокатчика, или он ехал с такой скоростью, что лишило вас возможности заблаговременно его увидеть и затормозить, вот, и тогда доказывать свою полную невиновность, да, или второй вариант — полностью признать вину и рассчитывать на снисхождение, опять же, в суде второй инстанции это маловероятно, потому что, зная московскую практику, я могу сказать, что на 99%, конечно, вторая инстанция оставит это постановление в силе и ничего менять не будет, хотя формально по этой статье есть штраф, не только лишение, а может быть или штраф, или лишение, но мне думается, что шансов на изменение наказания здесь, не так уж и много.
Евгений пишет: добрый день, из Германии. Извините, что занимаю ваше время. У нас здесь, в Германии, если нарушила ПДД на велосипеде, то можно получить идиотен-тест.
Это такое, это направляют куда-то там...
Настоящее слово
идиотен? Нет, он так называется. Идиотский, типа. Он есть для водителей, тест на идиотизм. То есть, как бы исходит из того, что если водителю запрещают что-либо делать, там, ездить на красный, ездить пьяным, да, он совершает это неоднократно, то возникает логичный вопрос, а не идиот ли он, извиняюсь, его нужно отправить проверить.
У нас тоже есть такой?
У нас такого нет, слава богу, но в таком случае я бы хотел узнать, а сколько камер в Германии, потому что я слышал цифру, что у нас чуть ли не в Москве камер больше, чем во всей Европе. И, кстати говоря, вот в Европе в лучшие времена, когда я ездил, там такого количества камер я не наблюдал, и штрафов тоже не было. А в Москве их можно собрать 3-4 за месяц, не особо чего-то нарушая.
Да, за день можно собрать 2-3, точно, я думаю.
Ну, можно и так,
если весь день за рулем быть-то. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Михаил.
Здравствуйте.
Адвокат у меня здравствуйте, такой вопрос. Смотрите, работаю на предприятии, в одной конторе, да? Нарушаю правила за скорость,
так.
Плачу три штрафа, оплачиваю, иду получать зарплату. С меня еще 8 тысяч.
Почему?
Как объяснили?
А как объяснили, что вот у нас вот такие правила, если вы... Я оплатил уже один раз штраф, Два раза не нас... А это нас местные, так сказать, вот это самое...
Но местный штраф уже вашей местный корпорации, штраф, да.
Я думаю, что не совсем законен, поэтому потребуйте сначала вашей организации некий приказ об обращении, не об обращении, а об удержании заработной платы этой суммы, где будет указано основание, да, и попробуйте написать трудовую инспекцию жалобу на действия работодателя, потому что хорошо, что мы к этому вопросу вернулись. С одной стороны, в кодексе в трудовом прямо написано, что работник несет полную материальную ответственность в случае причинения вреда работодателю при совершении административного правонарушения. Но это общая норма, да? А если говорить о штрафе, который назначается по автоматической фиксации, то здесь действует локальная норма именно кодекса об административных правонарушениях. И она предусматривает, что если штраф назначен собственнику, единственный способ его избежать – это обжаловать штраф и доказывать, что за рулем был не собственник, а другое лицо. Поэтому, на мой взгляд, работодатель так просто взять и удержать штраф, который пришел ему даже при управлении вами автомобилем, он не может. Он должен либо обжаловать штраф и доказывать, что вы были за рулем, либо просто его заплатить. Но ему гораздо проще вас удержать, и все.
Все, мы уже поняли, что вы оплатили и с вас удержали. Пишите в
инспекцию. Сначала потребуйте объяснения, на каком основании, пускай вас ознакомят с приказом об удержании заработной платы этой суммы, вы поймете, за что это было удержание, и тогда уже можно будет говорить о его незаконности и обжаловать конкретное решение или
может
приказ
вашего
руководителя.
Может быть, в вашем договоре, когда вас брали на работу, прописано, что если вы нарушаете там правила дорожного движения или какие-то штрафы приходят, то вас параллельно штрафуют еще раз. Может, это по закону.
Но это тоже не совсем закон.
Это уже внутренний
устав. Нужно понимать.
Да.
Какое было основание удержания.
Да, держитесь, спасибо, и меньше нарушайте. Если выпил безалкогольного пива и есть легкий запах, алкотестер что покажет?
Дело в том, что алкотестер, он реагирует на пары алкоголя. Соответственно, пары алкоголя, которые есть не только в безалкогольном пиве, они могут дать положительный результат. И даже в безалкогольном пиве какая-то есть небольшая концентрация этанола. Поэтому я не советую после этого напитка садиться за руль. Хотя думаю, что если выпить небольшую дозу, те же там пол-литра, да, то я думаю, что в течение ближайших там получаса запах полностью выветрится. И тестер, если даже покажет, то это не превысит допустимую норму. Конечно, зависит это и от крепости этого пива, и от организма человека, от его метаболизма, поэтому здесь однозначного ответа дать я не могу, но лучше, конечно, не садиться за руль даже после безалкогольного пива, да.
Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Значит, тут эфир, да, прекрасная передача.
Спасибо. Ваш вопрос.
Да, вот минут 30 назад сказали, вы ехали на третьем кольце. Вас обогнал человек на моноколесе.
Да, да.
Были вы?
Нет, и формально его может наказать сотрудник ГИБДД, если догонит.
Да.
Это хорошее окончание, если догонит. А вот смотрите, а вот если, допустим, едет один человек вот по третьему транспортному кольцу, кольцу на моноколесе, и в него врезается, а вы сказали, что формально они считаются как пешеходы, вот человек на моноколесе.
Да, да.
В него врезается другой человек на моноколесе.
Господи.
Тяжкими последствиями, там, ну, к примеру, статья 111. Вот, ну, хорошо, ладно, 112. Давай.
Тут нет ни 111, ни 112. Есть статья, по-моему, 268 за нарушение ПДД пешеходом или иным участником движения. И поэтому, если здесь два пешехода, неважно, они, допустим, бежали по тротуару, столкнулись лбами, да, или они мчались на своих моноколесах по дороге и столкнулись, да, получили повреждения. А в принципе, тот из них, кто виноват, будет считаться нарушителем. Но, конечно, трудно объяснить, как здесь вину определять, потому что они оба нарушают, оба находятся там, где не должны быть, и оба передвигаются со скоростью, которая для обычного пешехода совершенно недостижима.
И оба они в градации идут пешеходов, хотя они оба на моноколесах.
Ну, моноколесо никак нельзя отнести ни к каким транспортным средствам,
да.
Поэтому, опять же, владелец моноколеса уже, формально да. Пешеход, даже если он едет быстрее машины.
Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Пристав списал по одному и тому же постановлению штраф с двух банковских карт. Законно ли это и куда обращаться?
Это незаконно, потому что пристав, получив постановление, он раскидывает эти документы во все банки, где у вас есть счета. А пристав, я напомню, они сейчас имеют доступ как минимум к 15-20 ведущим банкам в городе Москве, там, не знаю как в регионах, но в Москве есть специальные отделы по взысканию административных штрафов, приставы которых занимаются только тем, что целыми днями рассылают эти бумаги в банке, причем это все в электронном виде, и в ГАИ документы рассылают на обращение взыскания на автомобиле, поэтому если пристав списал один штраф с двух карт, то обратитесь к приставу для того, чтобы он вам один штраф вернул. Просто так получается, что они раскидывают эти документы во все банки, если в три банка пришло одно и то же постановление, каждый банк обязан это исполнить, и он списывает.
А, Сергей, вы, когда мы объясняли, вот дама звонила, которая с вами списывалась, что они купили машину, которая под санкциями.
Да, под запретом на регистрацию.
Запрет, да. Вы задали вопрос, вы ее купили до того, как она была уже под запретом, или после? Да. А вот если они купили до того, как ее поставили на запрет, а в момент покупки
вопрос
машина
да, взяла арестована. Бывает что идут исполнительные производства долго, да, машина продается, может быть, действительно должник сам и не знает о том, что есть у него долг и ограничения, прилетает в ГАИ чуть позже. Тогда есть вариант, если вы, допустим, купили машину сегодня, там у вас есть 10 дней, вы там 5-6 дней подождали, пришли в ГАИ, и вдруг за это время в ГАИ прилетела бумага от пристава о наложении ограничений, да, тогда формально можно уже, вы как собственник автомобиля, как заинтересованное лицо, можете оспаривать данное ограничение, потому что пристав не имел права его накладывать, так как автомобиль к моменту наложения ограничений уже поменял собственника. И если нет других, там, залогов, например, да, то пристав не может накладывать арест на автомобиль. Просто поскольку он не знает о том, что сменился собственник, он направляет постановление в ГАИ. А зачастую бывает так, что в этом постановлении пристав не указывает собственника, просто пишет «ограничить регистрационные действия в отношении автомобиля марка, модель, ВИН-код». В ГАИ приходит документ, они же не знают, кто собственник, написана конкретная машина. ГАИ ставит под запрет. И тогда уже придется получать в ГАИ отказ в регистрационных действиях, получать копию этого постановления об ограничении регистрационных действий, сначала сходить к приставу на прием, объяснить, что к моменту наложения ограничений должник уже не был собственником этого автомобиля, поэтому ограничивать право пользования другого лица незаконно. К сожалению, приставы не всегда в это вникают, они говорят, мне наплевать, заплатите мне долг, и тогда я сниму ограничение, тогда придется жаловаться или в суд, или сначала старшему судебному приставу.
Евгений, который из Германии, пишет, у нас в городе стационарных камер нет, но бывает, что ставят переносной фотоаппарат в зоне 30.
Один на весь город.
А я не знаю, в зоне 30?
А большой город, если можно, напишите.
Какой у вас город? Так, успеем еще один вопрос. Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Екатерина.
Здравствуйте. Да, Екатерина, ваш вопрос.
Вопрос такой, была оплачена парковка, пришел штраф буквально на следующий день в размере 5000. Как доказывать, кому доказывать? Все были, подтверждение было, фиксация парковки и окончание парковки.
А у вас она реально была оплачена в установленный срок, то есть штраф явно незаконный. Да, тогда да, вы можете подавать жалобу либо в суд по месту этого нарушения, либо вышестоящему начальнику того инспектора МПП, который выписал штраф.
А как найти вот это вот? Я не могу, у нас в Москве три парковки вот такие вот.
А у вас МПП? Нет, а МПП-то это одна структура, поэтому если там выписывает контролер-ревизор, то подавать жалобу нужно его начальнику, то есть в постановлении конкретно указывается. Я контролер-ревизор МПП, да, такой-то структуры. И там даже есть адрес, поэтому можете просто написать начальнику МПП и указать, что таким-то постановлением такого-то инспектора я привлечен к ответственности за неоплату парковки, однако оплата была произведена в такие-то сроки, ну и так далее.
Ой, там нету этой информации, к сожалению.
Попробуйте, посмотрите. Эта информация всегда есть. Может быть, вам просто пришел штраф на госуслуги или смс-ка, там действительно этого нет. Но в постановлении, которое приходит в бумажном виде или копии в электронном виде на госуслуги, там всегда указано, какая конкретно структура вынесла штраф, инспектор, где она находится.
Можно еще посмотреть на сайте по зоне, где парковка, кто там... Да. Работает, действуйте,
спасибо. Ищите бумажное постановление, там вся эта информация есть. И адрес,
если
и наименование.
Если инвалида-колясочника катит по дороге, он пешеход или транспортное средство?
516? Пешеход, коляска пешеход, не все. Транспортное средство.
В машине стоял видеорегистратор, но был не включен. Остановил сотрудник ГИБДД. Зачем он спрашивает про видеорегистратор? Если я проехал перекресток на мигающий сигнал светофора, то регистратор мой, я могу не предъявлять его, если он против меня сработает. Пусть ГИБДД смотрит свои камеры, я прав?
Безусловно, то есть инспектор может поинтересоваться, но интересуется он потому, что ему надо знать, а записал ли видеорегистратор факт отсутствия правонарушения, потому что если он составит протокол, а потом вы предъявите запись, что нарушения не было, ну, наверное, инспектору будет не очень хорошо, когда будет доказано, что он вынес неправомерное обвинение.
А вот в Мюнхене, пишет наш слушатель, из-за энергетического кризиса и экономии отключили половину светофоров.
Не зря мы старались.
Да, сколько платить автомобилю с инвалидов в Москве из регионов? За что платить, Пирарайт?
За парковку не нужно платить, потому что если машина внесена в федеральный реестр инвалидов, то парковаться можно. А что касается транспортного налога, то он уплачивается по месту жительства собственника. Поэтому, если вы просто приехали в Москву, то никакого налога вы здесь не платите.
Господа, спасибо большое за ваши вопросы. Сергей, спасибо за ваши ответы. Мне просто так удачи. Спасибо, да. Сергей Радько, автоюрист, был у нас сегодня в программе «Народный адвокат». Всего доброго, до следующей недели.
До свидания.
Пока, оставайтесь, говорит Москва.